Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. И мы сегодня будем говорить про замечательную выставку. Ну как... Тема нашей программы, конечно же, не выставка, но повод у нас чудесный. 4 октября в Звенигороде, в Подмосковье, в Звенигородском манеже открывается выставка «Вокруг Левитана. Пейзаж конца 19-го, начала 20 веков из собрания Русского музея». И у нас в гостях куратор этой выставки, ведущий научный сотрудник Русского музея, доктор искусствоведения Сергей Кривонденченко. Сергей Викторович, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Очень рада, что вы к нам приехали из Петербурга, и у нас есть возможность поговорить про Левитана, про людей, которые его окружали, про русский пейзаж. С одной стороны, кто-то скажет, что говорить о пейзаже, русском пейзаже по радио без возможности показывать картинку, это, конечно, не совсем с точки зрения возможности, как если бы мы могли продемонстрировать. Но я вот думаю, что нет. Я думаю, что это прекрасный повод те, кто живет в Москве, для тех людей, кто живет в Москве, приехать в Звенигород, посетить вот этот чудесный манеж, который открывается после реконструкции, открывается этой выставкой уже завтра. И, с другой стороны, если вдруг нет такой возможности, ну, хотя бы просто перед компьютером в интернете посмотреть, в память своей восстановить что-то, или увидеть вновь, или впервые увидеть чудесные русские пейзажи второй половины XIX века, это, ну, это, ну, мне кажется, золотой фонд вообще мировой живописи. Расскажите, пожалуйста, Сергей Викторович, про выставку, почему в Звенигороде, в партнерстве с Русским музеем, какие работы приедут и почему действительно стоит прийти?
Первоначально я хотел бы продолжить вашу мысль по поводу того, что невозможно рассказывать о пейзаже, в первую очередь нужно видеть, да? Но если мы заглянем в историю появления визуальных образов в изобразительном искусстве, они тоже первоначально, можно сказать, были абстрактные. То есть первоначально вот образы русского национального пейзажа, они появились в литературе. И только потом, начиная с 60-х, 70-х годов, они стали постепенно утверждаться благодаря московским художникам и в живописи.
А можно сказать, что как в литературе был водораздел явный, мы говорим, что Пушкин стал этим водоразделом, что именно язык Пушкина, современный русский язык, впервые введенным в литературу в оборот, так и с пейзажем, ну, чуть позднее, да, но вот в описательной части русской литературы, когда русский пейзаж действительно стал описан, был описан Тургеневым, был описан другими русскими классиками в том виде простом, простыми словами, как мы его видим, вот это стало отправной точка действительно вот к созданию картины и вот такому сотворчеству.
Совершенно верно. Вот Пушкин, Лермонтов, его произведениях тоже мы встречаем описание русского национального пейзажа, причем реалистическое описание, да, в романтическую пору. Но, возвращаясь к вот изобразительному ряду, вот если бы вы спросили, а какая картина, наверное, стала таким рубежом, наверное, «Грачи прилетели».
«Грачи прилетели» все-таки.
Условно, да. Московский художник, чисто московский художник, он, который не только учился, преподавал там, и благодаря его ученикам русский национальный пейзаж вот раскрылся в том виде, в котором мы знаем.
Но Саврасов, мы знаем Саврасова, наверное, по его в большей степени даже не просто как московского художника, а как художника... певца Волги, волжских земель, и даже «Грачи прилетели», если я не ошибаюсь, это какая-то Костромская область.
Костромская, да. Ну, вы знаете, ну, вспоминая территорию нашей необъятной родины, да, в то время редко ездили на Урал, например, да?
Ну, конечно.
Вот, и поэтому Костромская, Ярославль, это, в общем-то, условно, опять же, по отношению даже к Петербургу, где была Академия художеств и пейзажный класс, И все даже ученики Московского училища, если хотели продолжить карьеру, обязательно должны были получить золотые медали, звание академика в Императорской академии художеств в Петербурге. Поэтому природа в окрестностях Волги или на берегу Истры или на берегу Москвы-реки, в общем-то, она близка. Поэтому
конечно.
Вот обобщаем. А вообще, если еще углубиться, конечно, в исторический контекст, так скажем, между Окой и Волгой, вот территория нашего исконного русского национального пейзажа, междуречья.
А Поленов – Ока, да?
Ну,
а
Левитан – Волга,
Ока.
Да. Да, вот это между. Но очень много общего. И вот на выставке, по поводу которой мы сегодня собираемся поговорить, вы, зрители, которые приедут в Звенигород, тем более недалеко от Москвы, конечно, в полной мере, несмотря на камерность выставки, можно почувствовать вот и преемственность поколений, да, художников, учителя, ученики, и в то же время, вот это можно сказать, вот рассказ о едином нашем пейзаже.
Да? А Звенигород, он, можно сказать, что посередине. Ну, понятно, что Москва, хорошо ведь, наверное, что за пределы большого города, за пределы Москвы выходят вот такие культурные события, поскольку большое количество работ этих художников из собрания Русского музея, там Левитана в первую очередь, то, что вокруг Левитана, это, конечно, событие, и событие это не в Москве, а пускай в ближнем, но Подмосковье. И посередине таком междуречи Волги и Оки.
Да, ну, еще понятие «гений места» и «место гения», да? Потому что там работал, там творил, и вот эти пейзажи, которые появлялись в его полотнах 80-х годов, отчасти они были, в общем-то, продолжением его истории, связанной с пребыванием в Савинской слободе. Ну, что касается выставки самой, да, она насчитывает чуть более 50 произведений. В первую очередь, это работа, естественно, из собрания Русского музея. Очень большая коллекция произведений, в частности, Левитана, 50 живописных работ, и 19 из них мы привезли в Звенигородский музей. Выставка, ну, я не помню, когда последнее время была выставка не монографическая, ретроспективная, посвященная, например, Саврасову или Левитану, а вот именно посвящена была истории, наверное, Московской пейзажной школы, потому что все мастера, которые там представлены на выставке, они или учились, или преподавали, или были под огромным влиянием творчества Левитана, их иногда и называли левитановцы.
А Левитан был, в свою очередь, под влиянием творчества учеником Саврасова. Ведь это через всю жизнь прошло. Мне кажется, даже какой-то символизм есть в том, что Левитан, который долго искал Саврасова, когда тот уже вот был близок к смерти, жил в московской хитровке, пропадал. Левитан искал его, эти поиски, они там, по разным данным, увенчивались, не увенчивались успехом, но впоследствии, когда Левитану вновь разрешили жить в Москве, он поселяется уже после смерти Саврасова на хитровке, опять же, так, это совпало, не было в этом, насколько я понимаю, никакого желания Левитана именно в этом месте, но дом ему выделяют именно в районе Китай-города нынешнего, в районе хитровки бывшей, и в этом есть тоже какое-то такое наследие, что ли.
Да, случайностей не бывает. Конечно, когда провожали в последний путь Алексея Кондратьевича Саврасова, то мы помним, там было всего лишь несколько человек. Но самые теплые, наверное, искренние слова были написаны, некрологи написаны были, конечно, Исааком Левитаном. И он на всю жизнь запомнил вот значение в его судьбе первого учителя. Он так и называл его первый учитель. Потому что первоначально ведь в Московском училище Левитан не учился у Саврасова. Да, и, а сам Саврасов именно выбирает его как своего любимого ученика. Левитан понимает, что он очень многое может перенять от своего учителя, который, с одной стороны, как бы даже не имел, может быть, такой стройной, последовательной методы обучения пейзажистов, но, с другой стороны, он всем ученикам прививал чувство пейзажа, что очень важно, чувство пейзажа.
Мне всегда было интересно, насколько это связано с тем, что Россия-то в то время как раз была и оставалась еще на протяжении столетия, наверное, аграрной страной, и куда бы ты ни поехал, будь ты дворянского происхождения или вдруг выбившийся из крестьянских детей, и ставший художником, для тебя все равно пейзаж — это что-то, что тебя всегда окружает. Любая поездка по стране, она была связана с созерцанием вот этих красот, пейзажей, и просто не могло так не случиться, что у этих красот не появилось бы своих собственных воспевателей.
Вы совершенно точно подметили. Аграрная страна, территория нашей страны, да, обусловила мотивы, темы пейзажной живописи. А тем более это совпало с тем, что в 50-е, 60-е, 70-е годы вот крестьянская тема, тема русской деревни, русского деревенского пейзажа, она становится такой ключевой в творчестве всех художников, будь то жанристы, да, мы знаем Бунт 14, например, будь то это пейзажисты, изображение родной природы. В первой половине XIX века ученики Императорской академии художеств, наверное, ложились спать и мечтали, когда же можно будет поехать, будучи пенсионером, я имею в виду после окончания академии художеств,
в Италию. Пенсионная стипендия, да.
Да, в Италию поехать. Но уже в начале 60-х годов тот же самый Шишкин, он же самый Перов, художник Суходольский, или отказываются от заграничной поездки, или досрочно возвращаются.
Это, да, кстати,
очень характерно для этого периода. И, конечно, обращение к русской природе, а вернее, понимание ее, во-первых, а потом умение изобразить. Потому что вот русскую природу изобразить сложно, в отличие от итальянской. Первоначально, когда художники приезжали в Италию, ну вот эта яркость света, отражение от предметов, но с другой стороны формы, понимаете, там Везувий, Неаполитанский залив, несколько линий, вот вам уже структура, композиция пейзажа. А что здесь изображать под Москвой? Или под Петербургом, при Невской низменности. Равнина, болото, переходящее в небо. И вот заключается-то ключик в том, что Саврасов как раз, он один из первых был художников, кто говорил, необходимо научиться изображать воздух. Воздух, небо. Тот же самый Васильев, современник Саврасова, да, не случайно о нем сказали, первое изобразить живое небо. Он не был московским художником. Вот изображение через небо, через воздух появляется художественный образ русского пейзажа из ничего.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, я напомню только, что в гостях у Светлого радио сегодня доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник Русского музея Сергей Криванденченков, и мы говорим про эпоху Исаака Левитана, про его окружение, художников его круга, потому что уже завтра в Звенигороде, в Манеже открывается выставка «Вокруг Левитана», она так и называется, «Пейзаж конца XIX, начала XX веков» из собрания Русского музея. Да, и вот воздушность русского пейзажа, ведь правда, если мы говорим о Волге и о волжских поездках, и Саврасова, и Левитана, и других художников, вот эти волжские просторы, эти высокие холмы, высокие волжские берега, они в любом случае подразумевают вот эту воздушность, что небо будет занимать, небо, причем совершенно разных цветов, небо грозовое, небо рассветное, небо закатное, просто чистое, оно будет занимать значительную часть полотна и создавать его настроение.
Да, понятие воздуха, конечно, оно, с одной стороны, голубое небо, да, а может быть, или облака на небе. Но вот если мы, опять же, вспомним, о чем учили в Императорской академии. Вот Максим Воробьев, руководитель пейзажного класса с 20-х годов, он учил изображать изменчивое состояние природы. Без изображения тех же облаков, световоздушной перспективы нельзя было это сделать. И причем даже первые учителя Московского училища, тот же Рабус, он был типичным художником романтизма, и он был автором позднеромантических пейзажей. Но вот вы сказали о изображении высоких берегов, там, например, можно вспомнить Жигулевские горы на Волге и так далее, да, которыми восхищались многие, описывал, например, тот же самый Боголюбов. Понимаете, но вот прозрачность воздуха пленэрная появилась уже не у Саврасова, а появилась у Поленова. Саврасов-то, он овладел тональной живописью, перехода от ближнего плана к горизонту и потом к небу. Вот эта гармония тональная. Вот чем интересна картина «Грачи прилетели». Кстати, на выставке первая работа, которая открывает выставку в Звенигороде, это будет вариант поздний. Той же самой картине.
Поздняя весна, ранняя весна.
Ранняя весна, да.
А это поздний вариант, да?
Поздний вариант. Это очень интересно понять, да, ну, уже были сложности со здоровьем у Саврасова, как он трактует этот свой известный мотив, да. Так вот, в этом картине знаменитой самое главное — передача ощущения через тональные переходы, которые как бы обволакивает. Но вот пленэр, открыл для русской живописи общеизвестный Василий Дмитриевич Поленов. А это уже следующий преподаватель с 1882 по 1895 год в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. И его-то учениками были Авновь и Левитан, и Коровин, и Переплетчиков, и многие-многие другие пейзажисты, которые представлены на выставке.
А вот Врубель, он же не художник-пейзажист, ну, в общем, но мы видим на его картинах обращение к пейзажу, мы видим совсем другие краски. Я не помню, как точно картина называется, «Гонец», но она как-то по-другому, у нее есть какое-то название, мне почему-то запомнилось «Гонец», где изображена, я не знаю, почему у меня это Сергиев Посад, или окрестности Сергиева Посада, но вот почему-то вот эта природа той стороны, изображен всадник на лошади, куда-то, значит, ну, видно по одежде, что это речь идет о каких-то позднедревнерусских историях. Ну, вот это осень, да, вот кто так осень изображал, уже последний рывок золотой осени, это совсем же другая сторона, вот как они сосуществовали?
Да, это отдельная тема разговора и вообще научных исследований, изображение сезонов года, да, именно нашей страны, потому что где-то в Европе там теплая зима, может быть, и так далее, вот, а у нас... Не сразу научились изображать зиму. Кстати, как ни странно, не сразу научились изображать лето.
Вот, я как раз про лето вот сейчас спрошу
раз
вас.
Ученики Левитана, левитановцы, экспоненты и члены Союза русских художников с этим великолепно справились после импрессионистических открытий. Но у Саврасова главная весна, да, а вот у Левитана, кто для нас открыл осень? Как раз Левитан. Может быть, отчасти благодаря своему характеру, вот этому внутреннее переживание, рефлексии, тревога за неумение передать окружающий мир, как он говорил, что это же трагедия видеть во всем Бога, но не уметь это передать, вот эти большие впечатления, понимаете? Левитану это удается. Не случайно он даже в 93-94 году активно использует технику пастели, потому что вот это вот как бы дребезжание листа, соединение цветов переходящие, и вы правильно отметили, ранняя осень, да, в период как бы кульминации, золотую осень можно вспомнить у Левитана, и уже поздняя осень. И вот эти варианты вы можете увидеть, можно увидеть, конечно, на выставке. Да, в том числе и пастели, выполненные в технике пастели и масляными красками. А если вспоминать эпоху символизма, вы вспомнили Врубеля, да?
Да.
Вот типичная работа этого периода, большого стиля модерн, «Сумерки луна» 1899 года. Она небольшая по размерам, но это очень глубокое, такое многоуровневое полотно.
А, да, конечно, вот я сейчас открыл ее. Конечно, хорошо, друзья, нашу программу, наверное, слушать, имея возможность какие-то названия картин очень быстро смотреть, потому что, ну, все-таки визуальная составляющая, хоть из литературы русский пейзаж, как вы говорите, пришел, но возможность вот такого визуального сопровождения, она, конечно, важна.
И вот в этом произведении, конечно, уже весь поздний Левитан. Мудрый, спокойный человек, который, в общем-то, уже обречен, да, из-за болезни, но в то же время он верит в жизнь, потому что он ее понимает. И самое последнее полотно, но мы из Русского музея не могли его привезти, оно в экспозиции «Озеро», или еще по-другому «Русь», да, первоначальное название этого произведения, оно оптимистичное. Левитан в последние месяцы, последние дни дописывал эту работу, и она просто наполнена вот этим желанием, почти юношеским, жизни.
Да, ну и он молодой жизни. Человек, все равно, он ушел из жизни в 39, да. Он еще вполне себе молод. А вы знаете, про умение, неумение изображать лето, это история совершенно другая, других мест, других художников, другой эпохи. Мне вспоминается иконопись, северные иконы 15-й, 16-й, 17-й век, когда в занесенной снегом избе сидит там монах или кто-то, кто пишет иконы, и изображает палестинские сюжеты, летние палестинские сюжеты. Он не представляет этого лета палестинского, он не представляет, что за жара, какие звери, как люди ходят, в чем там. Но он пишет эти сюжеты, знакомые с какими-то интерпретациями их в других иконах, и вот это умение или неумение, оно все равно очень трогательное, поскольку он, это как я тоже привожу часто пример, со слоном. В городе Юрьев-Польский, Юрьев-Польской, на стене Георгиевского собора есть слон.
Вы его находили, слон?
Я много лет водил экскурсии по Юрьев-Польскому. Я, скорее, туристов просил найти слона. Безусловно, меня в этом слоне удивляет то, что человек, его изобразивший в камне, безусловно, или видел сам слона, или был знаком близко по описанию с тем, кто его изобразил и видел. Поскольку все другие изображения слона в русской средневековой культуре, они все-таки больше о собаке с двумя хвостами.
Это очень интересная тема, вот откуда пришла к нам светская пейзажная живопись, да, конечно, из Древней Руси, тогда не было пейзажа как такового, но природная форма как символ, да, а тем более в 17 веке, вот этот переходный общеизвестный период от религиозного к светскому, переломный период, да, все-таки в житийных иконах, да? В росписях, вот как раз в костромских, ярославских храмах 17 века появляется больше свобода. И мы видим уже ландшафты. Когда изображают святого, его обязательно ведь изображают на фоне, пусть условно, тех построек, монастыря, тот же самый Сава Сторожевский, да, можно видеть и по 17 век, но мы видим постройки на заднем плане. Или там Соловецкий монастырь. Нил Столбенский, да, и так далее, и так далее. Вот эта вот связь, она существует. И, в принципе, оттуда вот эти корни, пусть даже через, как бы, западное влияние Петровской эпохи, через гравюру, городской вид, они потом все равно мостиком перекинулись вот туда уже к концу XVIII века. Кстати, в пейзажной живописи, как жанр изображения природы, ландшафта, у нас сложилось только к концу XVIII века, очень поздно. Да, в Европе это был уже там 15 век, Ведуты, там Венеция и так далее, а у нас гораздо позднее.
Это вы имеете в виду изображения, когда у нас в конце 18 века очень развиты были античные пейзажи, которые действительно пейзажи, которые изображают какие-то известные места, но в таком преломлении раннего романтизма, что ли, вот, из которой тоже вырастал русский пейзаж, и из этого тоже, я так понимаю.
Ну, это было большое влияние вообще 18 век, если мы попробуем систематизировать коллекции немногочисленные, которые в то время были. В основном это было западноевропейское искусство. И влияние западноевропейского пейзажа, того же Пуссена, например, или там эффектных каких-то видов с водопадами, это западные художники. И не случайно в первой половине XVIII века все стремились в благословенную Италию. А вот с середины века уже в первую очередь останавливались даже не у Калама в Швейцарии, а куда ехали? В Дюссельдорф, побережье Рейна, постепенно, не сразу, Барбизон становится интересным. И русским пейзажистам стало понятно, что вот они-то могут изобразить свою неэффектную природу. А почему мы не можем, если мы ее понимаем? А тем более к этому времени, и благодаря таким преподавателям, как Максим, потом Сократ, Воробьев в Петербурге, а здесь Саврасов, чувствовать природу научились. И научились изображать вот эти при помощи тона переходы воздуха.
А дальше мы видим какие-то переходы от русского пейзажа, вот Жуковский, например, он к кому больше тяготеет. Тут, дорогие слушатели, открывают пейзаж Станислава Жуковского. Кому он больше тяготеет?
Вы имеете в виду, какая школа?
Да.
Ну, он типичный представитель Союза русских художников. Да, этим все сказано, во-первых. А вот я бы даже не о Жуковском, а Грабарь, наверное, если с этой стороны вы хотели бы, который пять лет был за границей, там явное влияние вот этого европейской техники живописи. Жуковский со своими усадебными пейзажами, да, это типичный русский художник этого периода. Усадебная культура, которая сменила вот эти дворянские гнезда в произведениях, да. И, конечно, он современный художник. Это точно так же можно сказать. А Левитан, он был импрессионистом или нет? Вот я у вас спрошу.
Я думаю, что нет, наверное. Ну, потому что из моих достаточно скудных познаний все-таки импрессионисты следовали определенной технике, которой Левитан, наверное, не следовал.
Ну, совершенно верно. Он себя не считал импрессионистом. Но когда мы внимательно рассматриваем некоторые его этюды, импрессионистические приемы там присутствуют. Он не мог обойти их, современные приемы. А тем более он был учеником Поленова. А Поленов, который был эстет, умница, знаток, знал несколько языков и так далее, хорошо знал западноевропейское современное искусство французское. Ну и вообще к этому он приобщился, еще будучи в середине 70-х во Франции, да, писали в местечке Виоли с тем же Репиным и так далее. Вот это пленэрная живопись, и знания уже и барбизонской живописи, и французской к тому времени. У нас импрессионизм, естественно, он получает расцвет гораздо позже, позднее.
Конечно,
да. Он не был, но Коровина мы называем первым русским
импрессионистом. А Коровина, да, Коровина называем. Хотя мостик мы там видим, Коровину, естественно.
Да, конечно, конечно.
А про Жуковского я вас спросил исключительно потому, что мне как-то вот очень близки сердцу пейзажи Жуковского. Я понимаю, что действительно это типичная такая усадебная живопись с усадебными пейзажами, но вот что-то в этом есть такое очень трогательно ложащееся. Ведь если мы дальше проследим, таких художников много было. Сейчас тоже к этому вернемся буквально через минуту. Друзья, напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Сергей Викторович Криванденченков, ведущий научный сотрудник Русского музея, доктор искусствоведения, и Алексей Пичугин. Через минуту снова в этой студии.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, напомню, что уже завтра в Звенигороде, в Звенигородском манеже, открывается выставка «Вокруг Левитана. Пейзаж конца 19-го, начала 20 веков» из собрания Русского музея. 56 работ главных русских художников-пейзажистов Алексея Саврасова, Василия Поленова, Константина Коровина, Михаила Нестерова, Игоря Грабаря, Аполлинария Васнецова и других, конечно же, Исаака Левитана. И выставка «Вокруг Левитана» называется. Ну и мы тоже, наверное, с Сергеем Викторовичем Криванденченковым, ведущим научным сотрудником Русского музея, доктором искусствоведения, говорим об эпохе Левитана, вокруг Левитана, о главных значимых работах, о жизни этих художников. Знаете, почему-то, сейчас мы вернемся к Левитану, стало интересно, а вот насколько в советское время вот эта традиция Левитана продолжалась, в позднее даже советское.
Мы хорошо знаем Левитана, изучено его творчество, но мы не задумываемся о том, что какое значение творчество Левитана имеет вообще для формирования в хорошем смысле архетипа русского пейзажа. Вот многие советские художники, они, конечно, если соблюдали традиции русской пейзажной живописи второй половины 19-го, начала 20 века, в первую очередь опирались уже на открытие Левитана, его современников, вот, и в этих работах и пользовались уже техникой, понятно, уже постимпрессионизм и так далее. Многие советские художники вот эту свободную манеру, естественно, они использовали, ну, вплоть до того, даже портреты писали в такой манере иногда, а тем более пейзажи. Ведь импрессионизм или, ну, скажем, техника живописи конца 19-го, начала 20 века, она открывало для художников возможность открывать живую форму, передавать. Вот не случайно мы вспомнили летний пейзаж, дребезжащий лист, да, солнечные лучи отражающиеся, чистый цвет, уход куда-то вообще черного. Все это начинается с рубежа веков. И оно сохранилось уже в живописи последующих поколений, и тем более советских художников. А тем более общеизвестно, что реалистическая школа, она была, вот, в общем-то, наиболее, которая приемлемой для, ну, советской культуры, так скажем, 20-го века.
Естественно, безусловно, да. А мы как-то все говорим про Левитана, про Саврасова, но о жизни их не поговорили. Я думаю, что сейчас все-таки надо как-то обратиться к биографиям, потому что вот закроешь глаза, и пейзажи какие-то Левитана, они всплывут. Но о жизни художников и Левитана, и Саврасова, на самом деле, жизнь, наполненная очень разными событиями, подчас трагическими. У Левитана была очень непростая короткая жизнь.
Да, вот вы вспомнили, я тут же, извините, вот параллельно, так как на выставке представлены работы еще Льва Каменева, который работал в Савинской слободе. Ведь его, если мы почитаем воспоминания, его называли почти стариком, да? А вот сейчас, если вы посмотрите на крест, восстановленный, кстати, в Савинской слободе, примерно на том месте, где он похоронен, да, подвижниками установили крест, и вы увидите, что он прожил-то всего 50 с небольшим, старик. И поэтому 40 лет, конечно, в глазах учеников Левитана, Левитан уже был, в общем-то, вершиной и в творчестве, ну и даже по возрасту отчасти. Вы правильно отметили, что я вот долгое время думал, почему вот у него такие пейзажи, почему вот, мне кажется, несмотря на дружбу с Чеховым, с Кувшинниковой, хорошие отношения с Коровиным, многими другими своими...
А Чехов его фактически и провожал.
Да. Вы понимаете, он был одинок всю жизнь. И вот это вот одиночество такие различные перипетии жизненные, бедность, да, на него навалилась вот эта тема, когда... евреев высылали из Москвы.
Ну, конечно, жизнь чертовая
сиедность. Да, понимаете, да. Как это ударяет, а тем более по такой ранимой личности, как Левитан. Ведь он не преувеличивал, когда рассказывал, что в том же Крыму или Финляндии, когда поднимался на скалы и видел ширь, и вот эта бесконечность, вечность природы, у него на глазах появлялись слезы. Вот так он воспринимал окружающий мир. Да, и если эту личность хоть немножко начинает подавлять, то это выливается в какие-то трагические моменты. Не случайно несколько раз он хотел и покончить жизнь самоубийством, да, и так далее, и так далее.
Нет, ну я вот, кстати, сейчас ошибся, по-моему, за черту оседлости-то он не уезжал никогда, он жил в основном в соседних губерниях.
Да, он в Подмосковье жил.
Ну, Подмосковье — это первый раз, а второй раз, когда он уезжал из Москвы, он уже жил там в Владимирской губернии, еще где-то. А, опять же, это тоже какое-то количество важных очень работ написано там.
И вот эта одинаковая фигура, и, наверное, самый близкий для него вот близкое восприятие, ну, вообще, восприятие мира у него было не через, может быть, даже не конкретных людей, а вот через окружающую природу. Потому что один на один с природой он раскрывался полностью. Это было интимное, это было искреннее общение с окружающим миром. Поэтому вот большое количество этюдов, а выставка в Звенигороде, она интересна тем, что там очень много этюдов из фондов Русского музея. У нас нет их в экспозиции, потому что мы показываем его шедевры, которые хотят видеть в Русском музее в Петербурге. А в запасниках, в шкафу, на полочках стоят вот эти замечательные пейзажи. Я бы сказал, это жемчужины, особенно как они представлены в Звенигородском музее. Великолепный дизайн. И вот когда вы побываете, например, там увидите как бы окно Левитана с изображением большого этюда картины «Овраг», а слева и справа такая цепочка маленьких этюдов, к которым прикасалась рука и кисть Левитана.
Сейчас, если спросить кого-то из наших слушателей или просто вот на улице подойти, вот какую работу Левитана вы назовете в первую очередь? Наверное, это будет «Над вечным покоем» все равно. Вспомнит «Над вечным покоем», а нет этого места, потому что есть Плес, есть Соборная гора, есть церковь, которую писал Левитан, вернее, ее уже нет, она сгорела, на этом месте стоит церковь, совершенно из другого места перенесенная, Владимирской губернии, нынешней Ивановской области. Есть не Волга, а разлив Днепра, по-моему, там изображен. Где-то Левитан писал «Разлив Днепра». Но всегда, когда ты приезжаешь в Плёс, тебе скажут, что «Над вечным покоем» это именно вот это место. Оно действительно потрясающе красивое. И пусть там нет такой красиво разлившейся Волги, но там есть неширокая Волга, по которой идут теплоходы, и вот эта церковь, которая все равно деревянная, стоит на этой горе соборной, и есть видовые точки в Плёсе с высоких берегов. Все это все равно относит приезжего туда человека к русскому пейзажу. Эти виды.
Вы знаете, вот такие крупные фигуры, личности, художники с большой буквы, они собирают материал свой, накапливают в душе на протяжении всей своей жизни. Вы правильно отметили, церковь была здесь, но ведь он изображал, конечно, работал по этюдам, которые были созданы в 90-е годы в Тверской губернии, Островно, Удомля. И, кстати, один из таких этюдов представлен на выставке «Изображение облаков и низкой линии горизонта». То есть вообще вот знаменитые картины Левитана – это собирательные образы, собирательные. И ведь его известная картина «Тихая обитель», например, да, ведь в 87-м году, гуляя с Кувшинниковой, как она вспоминала потом, да, они вышли из Старожевской слободы и вдруг увидели освященные главки монастыря. И Левитан сказал: «Да, я хотел бросить писать, но теперь я буду продолжать этим заниматься». А потом это вылилось в большую картину. Много-много этюдов разных местах. Да. Они потом создают вот этот... Он искал точное, правдивое изображение, передачу мотива. А еще точнее, вот такое выражение «ясность мотива». Это характерно, в первую очередь, для Левитана.
А мы что-то знаем о его духовных поисках?
Ну, как говорится, Бог у каждого в душе свой, да, и то, что он, ну, я вам привел, вот, вольно процитировал его цитату, он вспоминает Бога, Бога вспоминает в своих разговорах, да, у него свой Бог, и Бог, у него это природа, разлитая вот вокруг человека, вот, создание Божие, да, вот так он понимал в первую очередь Бога, конечно.
Потому что смотришь на картину «Тихая обитель», и вот действительно ты через природу, через эти краски, через эти отцветы чувствуешь вот какой-то, ну да, и в небесах я вижу Бога, да, вот это какое-то такое ощущение здесь присутствует. У Саврасова что-то другое. Правда ли, что Левитан ездил на Волгу? Все-таки Волга — это немалое место в творчестве Левитана и Саврасова, что он отправился от путешествия по Волге именно, чтобы посетить те места, которые близки Саврасову.
Ну, матушка Волга, понимаете, она уже подсознательно как бы та река, которую нужно там Илья Ефимович и так далее, другие художники, обязательно нужно ее увидеть, писать там это, вот. Но не только Саврасов, в поисках натуры, в поисках, им уже посоветовали, в поисках выйти Плёс, и не сразу он открыл. Кстати, и первый приезд на Волгу, это не самые были радужные у него представления о природе приволжской. Если мы почитаем, очень пессимистично он к этому относился. Вот эта серость, какая-то дождь, там, тучи и так далее. А только потом, в следующий приезд, Волга становится, ну, таким источником вдохновения, как и в последующие разы. Да? Поэтому Волга, конечно, не случайно ведь говорили, что Левитан лучше всех и первый, в общем-то, открыл Волгу для русского зрителя.
Да, наверное, да. Насколько она разная, ты смотришь пейзажи Левитана волжские, потом читаешь воспоминания Гелеровского о его волжских временах, насколько разная Волга. В одном случае она такая Волга романтически возвышенная, Волга как образ, символ, а с другой стороны Волга кормилица, и все вокруг этого, корабли, бурлаки, тяжелый труд, волжские города очень особенные, и до сих пор, когда ты приезжаешь в волжские города, куда бы ты ни приехал, будь то это Плёс, Кострома, они все большие, разные. Ярославль, Тверь, они все очень разные. Но вот какой-то вот этой идеи города на воде, они объединены. Петербург — другой город на воде. Вот Ярославль — другой город на воде. Они настолько отличаются, но все равно вот что-то Волга дает такое.
Ну, я продолжу вашу мысль. Понимаете, не только Волга кормилица, Волга именно. Ведь если философски подойти к пониманию, а что же значит русский национальный пейзаж, вообще русский пейзаж, знакомый нам, близкий, когда вот ты смотришь, и щемит сердце, да, от этих тонких березок, перелесков, какой-то волнами уходящие поля. А дело в том, что подсознательно в глубине души русского человека, может быть, на генном уровне, вот понимание, что земля-кормилица, ведь когда-то, да, в общем-то, междуречье Оки и Волги – это непроходимые леса, много зверей, дороги – это речки, да, крупные, малые, речки, вот, а потом постепенно стали обрабатывать эту землю, вырубать лес, высаживать хлеб и так далее, и она стала кормить, эта земля. Ведь очень точно выразился Дмитрий Сергеевич Лихачев, который сказал, вот эти поля, которые мы видим, да, на картинах, это будто причесанная вот руками многих поколений русских крестьян земля, да?
Ну да.
И вот
да.
Понимание того, что эта земля, как говорил Стасов, неказистая природа, да, но она является кормилицей, благодаря ей мы живем. Вот, наверное, и не только Волга, как главная, как бы дорога такая водная, да, но транспортная артерия, но именно вообще луга, поля, леса, значение для жизни русского человека очень огромно. Поэтому, когда мы видим, может быть, вот для в Швейцарии где-нибудь там равнинные участки пейзажа, они будут похожи на подмосковные, но они по-другому будут воспринимать. Кстати, будучи тот же Шишкин, там, тот же самый Каменев, да, которого можно назвать вторым после Саврасова художником, вот именно 50-х, 60-х годов, да, он, будучи в Дюссельдорфе, они находили в окрестностях Рейна очень похожие на подмосковные места. И могут там пастись коровки, речка, ручеек, деревья, тени от деревьев, да, вот это вот, и все это было у них в душе, а немцы могли этого не замечать, для них было важнее другое, французы то же самое, понимаете?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, я напомню, что мы сегодня говорим о художниках круга Исаака Левитана, Сергеем Кривонденченковым, ведущим научным сотрудником Русского музея, доктором искусствоведения, и программа наша посвящена не только художникам, но мы, конечно, хотим пригласить вас на замечательную выставку, которая 4 октября, уже завтра, открывается в Звенигородском манеже. «Вокруг Левитана. Пейзаж конца 19-го, начала 20 веков» из собрания Русского музея называется выставка. И там не только Левитан, представлены замечательные художники его круга, или круга, может быть, сам Левитан бы не согласился с утверждением, что Саврасов — это художник его круга, и посчитал бы, что это он художник круга Саврасова, но тем не менее. А Саврасов какими картинами представлен?
Саврасов представлен, мы уже назвали, поздний вариант картины «Грачи прилетели»,
да, «Ранняя весна».
«Зимний пейзаж». Кстати, редкий для того времени для русских художников, потому что сложно писать на натуре, и вообще вот эта монохромность зимы, да, ну и, конечно, «Разлив Волги под Ярославлем». Это наша экспозиционная работа, вот ее можно видеть и сейчас, одной из первых в экспозиции выставки.
Я, кстати, мне кажется, ошибся, когда в начале... когда в начале программы приписал картину «Гонец Врубель», это Нестеров, конечно же, это Нестеров, вот, и это Нестеровские, Загорские, там, Сергиево-Посадские дали, но это я хочу повиниться, потому что я сейчас, читаю анонс выставки, вдруг увидел фамилию Нестеров, и у меня как-то вот,
видите, вы знаете,
я случайно совершенно перепутал, простите.
Это не ошибка, а это может проецироваться на гонца. В большом крупноформатном полотне на выставке картины Аполлинария Васнецова.
Ну, это совсем другой гонец, это очень известная работа,
да. И тоже на фоне, понимаете, вот такой панорамы пейзажа. И отчасти вот идея, вот изображение гонца, ну, это как в эпоху романтизма, того же немецкого, человек и природа, да, человек на фоне пейзажа, и вот сразу без изображения человека у Левитана появляются и в картине «Над вечным покоем», да, тема бренности человеческого существования и вечности природы. Она тоже присутствует вот и в этом мотиве с изображением человека или гонца на фоне бескрайних просторов пейзажа.
А вот у нас не так много времени остается. Про взаимоотношения Левитана и Нестерова хотелось бы поговорить. Как вообще их знакомство происходит с началом учебы Левитана, да?
Да, они были однокашниками, так же, как и Коровин. Да. Интересно подчеркнуть, что хотя Коровин, Константин Коровин больше времени проводил с Левитаном, но Нестеров потом говорил, что, наверное, ближе всех из пейзажистов. Он не был пейзажистом чистым, Нестеров, да? Он себя причислял очень близким по содержанию, что ли, пейзажа. Он сказал, мы лирики.
Вот я сейчас, простите, сказал взаимоотношения Левитана и Нестерова, да? Нет, да. Я про взаимоотношения Левитана и Саврасова, безусловно. Ага. Поэтому, да, я удивился про однокашников.
Ну, если мы заговорили о Нестерове, одна небольшая работа, изображение острова Капри, но очень показательная, которая написана Нестеровым, была после того, как произошла в его жизни трагедия, уходит из жизни супруга. И вот благодаря Италии, вот как природа может излечить душу, да? Это происходило, кстати, с Левитаном периодически и с Нестеровым. И тому пример вот такой небольшой этюд. Так, заканчивая разговор о Нестерове, вот он себя причислял не просто к друзьям Левитана, а к единомышленникам. Вот этот лиризм и умиротворение в пейзаже, который есть в качестве фона у Нестерова, да, вот этот цикл, посвященный Сергию Радонежскому, изображение природы под Абрамцевым, да, тому подтверждение. А Саврасов, что вы хотели спросить, Саврасов
и Левитан? Про отношения Саврасова и Левитана, ведь у них, как у них выстраивалось общение, почему в итоге все у Саврасова так трагично закончилось, как Левитан его искал в этих хитровских подворотнях? Ну вот как у них всю жизнь, вот эту творческую жизнь, они как-то один следовал за другим, но был какой-то трагизм в их общении, нет?
Наверное. Конечно, в ту пору, когда учился у Саврасова Левитан, мы помним, у него не было денег, ведь нужно было оплачивать, да, обучение в Московском училище, и он спал там у сторожа, помогали сокурсники, собирали деньги, потом, наконец-то, выделили деньги на кисти и краски самоучилища и так далее. Этот трагизм всегда присутствовал, сопровождал, к сожалению, Левитана, пока он не стал выставлять свои работы на передвижной выставке и остальных. Вот тогда появилось признание. Но Саврасов, понимаете, его судьба, она уже была предопределена. Вот, наверное, с середины 70-х годов его поведением, и судьба личная, что касается семьи, и творческая. Если мы посмотрим на поздние пейзажи, иногда любители искусства, ну, которые знают Саврасова по его, там, скажем, произведениям начала 70-х годов, видят поздние работы. Как?
Это Саврасов?
Это Саврасов, да, вот так он уже писал. Да, вот это Саврасов, к сожалению, да, и мы видим на картине Маковского, вот как, что да, по описаниям Коровина, каким он приходил в последние годы, да, забегал, говорил, давай, нужно быстрее писать на натуре, ехать в Сокольники и так далее, там, распускают цветочки, листики, а выглядел он, ну, уже, как говорится,
вот. И говорят, что он копировал, ну, на продажу, понятно, что он много достаточно писал, чтобы хоть как-то поддерживать себя, и копировал по много раз и Грачей, и другие свои известные работы. Но тяжелая судьба у Саврасова, к сожалению, и так она трагически закончилась.
Но можно вспомнить и судьбу Льва Каменева, да? Но вот Лев Каменев, в общем-то, нередко сравнивают, да, кончину Льва Каменева с кончиной Саврасова. Но если на выставке вы остановитесь, я обращаюсь к слушателям, и вы приедете на выставку «Звенигород» и увидите работу «Ручей» из Русского музея, последнюю живописную работу Каменева, Ну вот я не верю, что у Каменева дрожала рука, что он не был уверен в своих творческих силах. Она настолько написана профессионально, она настолько выверенная, эта работа. «Ручей» называется, 1883.
Да, я вот так почему-то сейчас не вспомню.
И, кстати, по своему, можете открыть известную работу, в интернете увидите ее. И по изображенному ландшафту, вот этот ручеек и овраг, а дальше, далее, 99,9, что это написано близ Славянской слободы было.
Да, помню, конечно. Ну, то есть знаю эту работу, да, конечно, знаю. Но, может быть, и, там. Сейчас-то на самом деле.
Он же последние 20 лет жил там, в Савинской слободе.
Ну, вероятно, да. Конечно, нам сложно сопоставить какое-то конкретное место найти.
Но... Сложно. Но вот этот ландшафт изрезанный, с оврагами. Знаменитый малиновый овраг сейчас, да, в Звенигороде оформил, он очень интересно. Это характерный ландшафт для Подмосковья.
Хотя окрестности Звенигорода недаром называют русской Швейцарией. Ну, да, это уж такое избитое определение, оно и в рекламных проспектах часто используется. Но действительно, если мы посмотрим на пейзажи вокруг Савинской слободы, мы найдем какие-то пересечения с известными европейскими пейзажами. Даже сейчас, когда уже многое застроено. Но это очень красивые места.
Ну, вы знаете, даже вот сейчас, если идешь по окраине Савинской слободы и подходишь к этому дому, который приписывает дом Горбачевой крестьянке, ну, многие краеведы считают, что это тот самый дом, в котором останавливались художники, в том числе Левитан. И вот задние окна, они выходят как раз на монастырь. Ну, просто завораживает картина, понимаете? Вот ландшафт, который немножко от реки, поднимается в сторону вала, монастырских построек, а можно еще представить себе вечерние лучи. Ничего не изменилось. Люди меняются, а природа, она, в общем-то, свои какие-то основные концептуальные душевные качества, так скажем, которые воспринимает человек, все это сохраняется.
Да, и вот повод. Так Сергей Викторович сегодня красиво говорил о пейзаже, что, безусловно, это повод, друзья, приехать, если есть такая возможность, на выставку, которая будет проходить. Завтра уже открывается в Звенигороде, в Звенигородском манеже. Выставка называется «Вокруг Левитана. Пейзаж конца 19-го, начала 20 веков из собрания Русского музея». А мы сегодня в нашей студии говорили с ведущим научным сотрудником Русского музея, доктором искусствоведения, куратором этой выставки Сергеем Викторовичем Криванденченковым. Спасибо вам большое.
Спасибо. Мы вспомнили всего лишь несколько работ с этой выставки. Пусть это будет таким приглашением для слушателей приехать в Звенигород. Ну, лучше один раз увидеть, чем...
Да, если есть такая возможность. Понятно, что мы работаем в разных регионах страны, что далеко не у всех будет возможность добраться. Но если вы нас слушаете в Москве или Подмосковье, то до Звенигорода доехать несложно. А такие выставки проходят у нас крайне редко. Спасибо большое. Мы прощаемся. До новых встреч. Всего доброго. До свидания. Будьте здоровы.
Спасибо за душевную беседу. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».